Ну, конечно, лучше, когда чувствуешь. Потому что бывали и такие у меня авторы. Звонишь им, ну вот я кончил книжку, показать вам будет смотреть. Да нет, говорит, скорее, мне скорее надо в кассу. Были и такие, известные, кстати, писатели, не буду называть. А вот когда заинтересованность, как у Маршака, Чуковский тоже любил.
Ой,
вот,
Агния Львовна.
Агния Львовна страстно относилась. Да. А Корней Иванович, значит, я к нему приехал, показывать муху цикатуху сделал. Он сидит на балконе, там, в переделке, у него там такая веранда была открытая. Значит, листает и про себя мурлычет. Муха, муха, цикатуха, замороченное брюхо. Какие стихи? Пушкин бы не отказался. И дальше, значит, вот. Ну вот, а он был удивительный тоже, Корней Иванович. Вот дочке было лет 8-10, не помню сколько. И он вышел нас провожать. А там во двор забежала какая-то или соседская, здоровая такая дворняга. И вдруг Корней Иванович, было ему тогда за 90, оседлал ее верхом и такой круг сделал по дворику в угоду моей, вот Верунце и дочке. Да.
Ну, все равно, чтобы так поступить, надо какую-то, наверное, самому думать.
Конечно, ну, конечно. Так у Маршака была специальная теория. Он говорил, что существует душевный возраст, помимо физического. Вот, говорит, мне 6 лет он себя назначил. А вот он не любил там редактора одного в детдизе, а ему от пеленок за 80.
Ой, Викторович, а было сколько?
Ну вот, видимо, я тоже где-то, я так не уточнял, как Маршак, но ближе к Маршаку, чем к тому редактору. Ну, наверное, больше, чем Маршак. Обреченный я был. Это дело, да, и как-то мать говорила, я там не бухгалтера ращу, я вот не работаю, сама ращу художника. И это все внушалось, так что деваться было некуда. Ну, конечно. А как стал путь? Путь-то очень трудный, конечно. Потому что, в общем-то, много надо вкалывать, чтобы чего-то добиться. Не просто дается это.
И вот вы были ребенком, и вы уже рисовали, да?
Рисовал,
с самого детства.
Рисовал.
Все дети рисовали.
Ну, рисовал, лепил. Отец даже отлил из свинца. Вот дома есть такие фигурки, которые я в 4 года лепил. Это все было. Ну вот, но вот такого, что ли, школы такой академической у меня, в общем, не хватало поначалу очень. Потому что я учился в полиграф-институте, там как-то это нет этой школы. И это пришлось самому наверстывать.
Ну, учились-то вы ведь уже после того, как отслужили
армию. Да, после того, как отслужили
армию. А вот в армии как вы занимались? Чем вы занимались? Вы продолжали рисовать?
Да, и в армии рисовал. Рисовал даже потом. Сначала я был просто в части, а потом попал в такую часть, где были художники собраны из разных частей. И мы такой вот наглядной агитацией, что ли, это называется. Большие увеличивали портреты, 3-4-метровые, там, вождей, маршалов, плакаты. И это нас посылали, это было главное дорожное управление, но где ожидался какой-то прорыв, и вот еще все горит, все, а уже тут стоят портреты, как бы подчеркивалось вот это вот освобождение городов. Так пришлось на многих направлениях побывать. И вот казаки убрали, Новгород, даже Берлин.
А вот вы учились, и ведь надо же было, наверное, как-то зарабатывать, да, на жизнь чем-то.
Ну, был такой период, да, потому что, действительно, отец мой был в конце жизни многие годы, так сказать, он не очень вписался в это самое, в тогда существовавшее в искусстве положение, и был без работы. Хотя его работы были во всех музеях, в Третьяковке, в Русском и других, а тут он попал в опалу.
То есть это получалось, что вы фактически?
Да, был такой период, когда мне приходилось. Но это хорошо, это вот была и школа. Я не жалею, сейчас мы как-то с Ирой беседовали на фоне выставки, что я не жалею ни об одном периоде жизни. Все как-то пригодилось.
А я тебя очень жалею.
Ну, ты меня можешь.
Потому что у Майи сохранились такие дневники, которые он учился, окончал школу в школе, потом учился в институте заочном и зарабатывал на жизнь. И делал какие-то плакаты, там какие-то ночами работал и вел еще дневник. И вот Фобка там за мной, в 7 утра звонит, а он лег только в 4, и нужен плакат по кукурузе. Там,
ну, действительно, я попал в эту компанию.
Просто я вот, мне щемит на душе, когда я его читала. Это ужас какой-то. Еще там успевает. А вчера выпили пивка. Все, все-таки успевает.
Вот когда были кукурузные всякие бомбы, тогда как-то вот много делал таких листовок, назывались листовки, буклеты пропагандистские. И это, в общем, как-то помогло стать немножко на ноги. Меня спрашивают, к кому я себя причисляю, к какому, так сказать, какой породе художника. Правда, вот мне приятно, иногда говорят, что я какой-то особняком существую. Но это не все так считают. Что вот мне вспоминается такое изречение, был такой художник Виктор Борисович Ильконин, он как-то сказал, может, в таком разговоре, но мне запомнилось. Авангард, авангард, когда же основные силы-то подойдут? И вот, наверное, мне хотелось бы быть таким рядовым легионером этих основных сил. Казалось бы, моя, так сказать, биография, там какая-то связь вот с Хлебниковым, могло бы толкнуть и даже открыть путь в эти какие-то такие уже крайние области. Но нет, туда нет. Мне кажется, что это поле настолько еще не возделано, такого основных сил, что на нем еще трудится.
Вы даже не можете сказать все-таки, что манера, какая манера, какая что.
Мне хочется, чтобы я был отдельный. Но не так ярко отдельный, как бывает иногда, вот, когда уже какие-то перформансы. Там уже все состоит в этой отдельности.
Ну, это, наверное, да, может быть, каждому художнику хочется быть отдельным. А ведь вот искусствоведы, например, они стремятся как-то определять манеры, обязательно как в школе.
И как раз отдельные люди им неудобны. Когда можно разложить по полочкам, выставить, это очень удобно.
Но вас все равно не определяют.
Охотнее.
Вас не определяют все равно никак.
Да не очень определяют.
Не получается.
И слава Богу.
Может,
ну, правда, вот иногда к импрессионистам почивают. Ну что же, это неплохо, я не против. Вообще, мне кажется, что ценности, вот то, что мы считаем ценностями в искусстве, то, что мы ценим у Тициана или Рембрандта, то же самое мы ценим и у Ван Гога, и у Матисса, и у Павла Кузнецова, и еще ближе, и у всех хороших, у того же Андронова. Вот эти есть непреходящие такие ценности, которые, по-моему, и не будут исчерпаны.
А что вы главным все-таки для себя сейчас считаете? Живопись, графику?
Я не делю. Вот эти заборчики у нас в Союзе были, а так художник все должен делать. Вот вы же знаете, что я и на стенку залез, наверное, моментально.
Ага. Ну, это был единственный.
Единственный, но получилось.
Получилось, да.
Вот.
Сколько яиц я извела на эту стенку. Там же на желтке.
У нас есть великие примеры. Тот же Леонардо, он и скульптуру делал, и перстни, и какие-то верстры для Жаринова, и укрепления строил, и летательный аппарат.
Так и монументальная.
Да.
Живопись все-таки как-то единственный случай, больше вы этим не занимались.
Так не предлагали.
Только поэтому.
Конечно.
Вы заменили.
Конечно.
Сделали.
А почему? Пока еще могу лазить на леса. Это физически довольно тяжело, конечно.
Как вообще, Майя Петрович, работает?
Вот мы на даче, когда живем, только в конце сезона вылезает на свою мастерскую и устраивает показ. Угу. Брат мой, его жена, моя племянница, мы все сидим, и Майя показывает, что вот он сделал за 3-4 месяца. А когда мы с ним начали совместную жизнь, я уже говорила, 35 лет назад, меня, конечно, поразило, как он тогда еще преподавал в полиграфическом, значит, ему надо было утром довольно рано вставать и мчаться в институт. А работал он и днем тоже старался, но в общем ночами. И поэтому где-то он там сваливался в 5-6 утра, а потом, всегда опаздывая, мчался брать такси. И работал ночами. В общем, вот такая вот была жизнь. А вот когда он работает на даче, все говорят: ой, как хорошо вы живете на даче. Вот здесь в Москве жарко. Он не выходит из мастерской вообще, только до сортира. Он, слава богу, на улице. И все, его не видно. Ушел, дверь закрыл, и на обед едва его дозовешься, придет, 15 минут поковыряет, там что-то поел, и опять. Вот и вся жизнь.
Они уходят куда-то?
Никуда. В мастерской целый год.